Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Итак, Евросоюзу поступило предложение пересмотреть отношения с Россией, поскольку старая стратегия, сфокусированная на украинском конфликте, сильно устарела. Как утверждают СМИ, с такой рекомендацией выступил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Дипломат рекомендовал Европейскому совету поручить Жозепу Боррелю разработать новый план дальнейших шагов. По данным СМИ, на встрече постпреда в среду некоторые представители стран ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией, которые могли бы стать предметом для обсуждения на саммите лидеров европейских государств уже 25-26 марта. Ну вот, что это может быть за стратегия и какие избирательные сферы сотрудничества могут определить дипломаты, в этом попробуем разобраться со старшим научным сотрудником Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. С нами на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Владимир Анатольевич, расскажите, пожалуйста, а готов ли ЕС действительно уйти от привязки взаимоотношений с Россией от украинского вопроса, или это вот какая-то попытка сделать жест того, что готовы, но на самом деле не готовы?
Вы знаете, я бы что сказал? Во-первых, я выделил тот момент, что 25-26 состоится саммит Евросоюза. В его повестке вопрос дальнейших отношений с Россией и намерения, как там они утверждают, разработки стратегии. Если смотреть на сегодняшний момент, то вряд ли та идеология, которой придерживается Евросоюз, может считаться стратегией. Это, скорее всего, я бы характеризовал как набор ультиматумов России по разным вопросам, в том числе по Украине, по правам человека и так далее. Но в любом случае, по своему содержанию, это ультиматумы. То есть это не основание для поддержания отношений, не основание для развития экономических отношений, не основание для поддержания диалога. И здесь, мне кажется, Маркус Эдерер действует верно, как представитель Евросоюза в России, то есть посол. Задача посла или предназначение посла в каждой стране – это развивать двусторонние отношения. И Маркус Эдерер ищет, каким образом можно было бы вывести эти отношения из того тупика, в котором они сейчас находятся. Иначе трудно назвать это не тупиком. Если это не тупик, то что это? И понятно, что он адресует свои соображения Жозепу Боррелю. Боррель возглавляет дипломатическую или внешнеполитическую службу Евросоюза. Здесь можно что сказать? Скорее всего, здесь есть обоюдное желание обменяться мнениями, потому что Боррель готовится тоже к саммиту 25-26 и тоже думает на эту тему. Не зря же он приезжал в Россию, не зря вел здесь диалог и не зря обменивался мнениями. То есть я хочу сказать, что Маркус Эдерер, он адресуется к тому человеку, который компетентен в этом вопросе и который может его понять. То есть я бы сказал, что Маркус Эдерер может быть услышан, но здесь надо учитывать, что помимо Маркуса Эдерера Жозеп Боррель будет общаться и с другими представителями Евросоюза в других странах. И, конечно, тут будет важен баланс в пользу развития отношений с Россией или баланс сохранения нынешнего тупикового состояния.
Владимир Анатольевич, а если вот говорить все-таки про сферы избирательного сотрудничества, на ваш взгляд, что это могут быть за сферы?
Ну, вы знаете, я бы исходил все-таки из учредительных документов Евросоюза. Это было создано интеграционное объединение с целью развития экономического развития, социально-экономического развития этих стран. Поэтому мне кажется, что если говорить, ну так, в широком смысле избирательности, то это, конечно, развитие экономических связей, поиск тех, скажем, направлений, где они перспективны. Но прежде всего сейчас, безусловно, это энергетика, безусловно, это инновационные технологии, безусловно, это те задачи, которые поставил себе Евросоюз в части выхода на нейтральное состояние, так называемое углеродное нейтральное. Мы в России также работаем примерно в этом же направлении, то есть тоже нас беспокоит вопрос экологии, тоже думаем над вопросами энергетики, также думаем над вопросами развития внешнеторговых связей. Ну и поэтому я здесь не думаю, что надо здесь что-то изобретать особое или, скажем, концентрироваться на каких-то экзотических направлениях, а остальные игнорировать. Я думаю, что надо просто переходить к нормальному диалогу, к нормальным рабочим отношениям, прежде всего в сфере экономических и торговых.
Владимир Анатольевич, ну они же были, вот буквально до того, как Евросоюз начал на вот таком общем уровне делать политические заявления в отношении того, что как в России устроено плохо, хорошо, все то же самое же было. И где... то есть почему... Ну, вернее, не так. Нет никаких предпосылок к тому, что Евросоюз сейчас откажется от подобного же подхода и что делать? Получается, если не тупик, то какая-то такая вялотекущая взаимоотношения.
Ну, вы правы, что надо, как говорится, присмотреться к тому, когда и почему это произошло. Если отвечать на вопрос «когда», то бросается в глаза, что это произошло после того, как в 2019 году было утверждено новое руководство Евросоюза, то есть новый председатель Еврокомиссии Урсула фон Ляйен, председатель Евросовета Шарль-Мишель и, безусловно, руководитель внешнеполитической службы Жозеп Боррель. То, что вы говорите, какие-то изменения, не коснулись не только отношений с Россией, а они вообще носили радикальный характер и были такого, я бы сказал, отличались радикальным изменением. То есть это были различного рода идеи. Очень как бы много идей было политизировать Евросоюз. Ну, то есть это вот механизм защиты прав человека, механизм принятия санкций по нарушениям прав человека. То есть, в принципе, эти вот вопросы, которые новое руководство ЕС несло, оно, скажем, ничего такого полезного или какого-то КПД для интеграционных процессов в Евросоюзе не дает. Более того, она как бы ставит препятствия и преграды для развития отношений Евросоюза с другими странами. Вот. И, конечно, видимо, вот этот, я бы так его назвал, этот угар, не знаю, как его назвать правильно там, угар перестроечный в Евросоюзе или угар новой администрации, он распространился и на отношения с Россией. Но вот 2020 год, то есть год пандемии, он оказался таким провальным для нынешнего руководства Евросоюза. В принципе, они не смогли продемонстрировать какие-то качества управленцев. То есть это видно на вопросе, скажем, введения каких-то мер внутри Евросоюза. То есть если посмотреть, там, скажем, на фактуру, то они с большим, большим запозданием пришли к мысли о необходимости принятия каких-то мер, то есть там запоздание месяца на 2, на 3, поскольку, ну, скажем, вот 2020 год официально 13 марта ВОЗ объявил пандемию, а общая программа в Евросоюзе была принята только 25 мая. То есть большой зазор, и, в общем-то, это не в пользу управленческих решений, не в пользу управленческого умения. Вот. И потом, в дальнейшем, то есть вот как бы вот эти, ну, скажем, провалы, что ли, была попытка их закрыть политической, скажем, политическими вопросами, политическими, ну, скажем, требованиями, политическими претензиями. Поэтому хотелось бы, вот отвечая на ваш вопрос, изменится, не изменится, хотелось бы, чтобы нынешнее руководство Евросоюза, ну, как бы, чтобы на него вот эта пандемия подействовала как бы остужающе, и помогла бы вернуться к реалиям и понять, что сам Евросоюз способен нормально функционировать и нормально развиваться, только поддерживая нормальные экономические связи с основными партнерами. Россия, безусловно, относится к основным партнерам. Если такое здравомыслие придет, то, наверное, да. Но я бы хотел сказать, что внутри самого Евросоюза достаточно много руководителей стран и правительств, которые выступают за то, чтобы восстановить или нормализовать отношения с Россией.
Скажите, пожалуйста, Владимир Анатольевич, а если со стороны России смотреть на всю эту историю, есть ли ей смысл как-то идти навстречу Европейскому Союзу или пытаться тоже как-то пересмотреть свою политику, ведь и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Владимир Путин ранее говорили, когда шла речь о вот очень всколыхнувшей всех о разрыве отношений с Европейским Союзом, что по отдельности со странами Европейского Союза отношения-то отличные, все прекрасно, так и Россия может дальше спокойно сотрудничать с ними вот именно на двустороннем уровне.
Ну, вы правы в том плане, что двусторонние отношения, они существовали задолго до создания Евросоюза, задолго до установления заключения договора в 1997 году между Россией и Евросоюзом. И эти отношения имеют свою историю, свою траекторию, свое содержание. Вот. И положительно то, что они подвержены какому-то искажению со стороны Евросоюза, но в целом они остаются вот здоровым элементом возможностей развития. А что вы говорили в отношении уступок, то есть я повторюсь, то есть когда со стороны, я имею в виду руководство Евросоюза, звучат какие-то заявления, претензии и так далее, они носят ультимативный характер. То есть, получается, если нам что, эти ультиматумы принимать и выполнять тогда, но если они как бы носят надуманный, нарочитый характер, то, скажем, их даже рассматривать не стоит. И, наверное, это очень глубокое заблуждение, если у кого-то возникает мысль, что Россия может принять ультиматумы. Мы никогда не принимали ультиматумы. Вот, и тут я иногда задумаюсь, нет ли тут какой-то игры со стороны Евросоюза. То есть они понимают, что мы не примем ультиматумы, и поэтому их наращивают. То есть создать какой-то, скажем, вакуум в отношениях между Россией и Евросоюзом. Но тут два момента. Во-первых, Евросоюзом не исчерпывается вся Европа. Во-вторых, я повторюсь, двусторонние отношения имеют свою историю и свою траекторию. И третье – это известный политический вопрос, кому это выгодно. Не странам Евросоюза, не Евросоюзу в целом. Вот та денормальность или та напряженность или тот тупик, в котором мы находимся, они не нужны. Но, видимо, есть другие силы, которые в этом заинтересованы, которым хотелось бы присутствовать в Европе, Но для того, чтобы присутствовать в Европе, нужны какие-то основания. И вот псевдонапряженность или искусственно сгенерированная напряженность в российско-европейских отношениях, она дает такой предлог. И как бы даже надо иметь в виду, что этот предлог еще к тому же и раскручивается и усугубляется, опять же, искусственными дополнениями.
Угу. Ну, в общем, придется ждать в любом случае саммита лидеров европейских государств как раз в конце марта. Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, был с нами на прямой связи.